Ну что, сегодня мы с вами читаем стихи, сегодня рассказываю про русских символистов и декадентов. Сейчас укуплю, чтобы нас не задрожал. Ну вот, если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что же такое эпоха модерна, что такое культура модернизма. Вот, и в общем, первым тем ярчайшим направлением модернистским русской культуры стал, конечно, русский символизм. Сам символизм, как знаете, наверное, пришел к нам из Европы, прежде всего из Франции. Вот, пришел с некоторым опозданием. Вот, и отсчет русского символизма обычно начинают с нескольких вещей. Ну, во-первых, в 1892 году поэт, писатель, такой мистик, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский выпустил книгу стихов под названием «Символы». И в том же году он сделал доклад, который потом был издан отдельной брошюрой, отдельной книжкой под названием «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Да, «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Он говорил об упадке прежде всего так называемой позитивистской литературы, то есть литературы, которая опирается на научное знание, на разум, на рациональность, да, которая уверена, что мир таков, каким его видит наука, каким его видит большинство людей, и провозгласил наступление новых времен, приход нового искусства, в основу которых ляжет три важнейших для него принципа. Это принципы, мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Да? Мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Значит, что имеется в виду? Ну, под мистическим содержанием имеется в виду, что литература должна заниматься не только и не столько земным, сколько небесным, сколько находящимся по ту сторону земной реальности. Собственно, тем самым литература вступает на поле религии, да, на поле религии, религиозной философии, мистики средневековой, не только средневековой. Символы. Ну, символ становится ключевым художественным приемом для этой новой литературы, нового направления в литературе, в искусстве. Что такое символ? Символ – это образ, в котором за прямым его значением, скрывается бесконечное число значений переносных. Здесь вот очень важно это слово «бесконечно», часть из которых уносят читателя в мир инореальный, да, мистический. Такое понимание символов действительно было очень важно. Ведь понимаете, когда говорят «энциклопедия символов», в данном случае имеют в виду, скорее всего, не символы, а какие-то эмблемы. Эмблемы, у которых есть определенное число значений. Потому что символ, настоящий символ, особенно так, как его понимали символисты, энциклопедии символов создавить невозможно. Потому что любой символ требует отдельной энциклопедии. Символ всегда можно понимать очень конкретно. Но за этой конкретностью всегда скрывается очень много значений. И вот еще что, понимаете? Каждый из этих переносных значений раскрывается лишь в определенном контексте. Поэтому все их и постичь-то невозможно. Ну, чтобы было понятно как, вот есть такое знаменитое стихотворение одного из поэтов-символистов, Иннокентия Анинского, называется «Среди миров». Может быть, знаете, да? «Среди миров мерцание светил одной из звезды, я повторяю имя, не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими, и если мне на свете тяжело, я у нее одно ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому что с ней не надо света. Ну, такой вот 8 строчек всего. Да? Ну, о чем это стихотворение? Одной звезды, я повторяю, о чем речь? Вопрос только в том, что в какой контекст это стихотворение поместишь. Если вот буквально понять, о чем это стихотворение, ну, это стихотворение про звезду. Вот там среди миров мерцание светил, там есть на небе звезда, полярная, например, да, человек ее любит. Когда ему плохо, он там выходит на звездное небо, посмотрит эту звезду, как-то ему легче становится. Вот о чем это стихотворение. Да, это как прямое значение. Но если сказать, что это единственное или главное значение стихотворения, это значит убить это стихотворение. Потому что это стихотворение, ну, например, про любовь. Потому что звезда – это символ любви. Да? Не потому, что от нее светло, а потому что с ней не надо света. Потому что с любви не надо света, любовь сама свет. Да? А хотите, это будет вера. Ну, потому что если мне на сомнениях тяжело, я у нее одной ищу ответа. У веры, конечно, вера спасает меня среди сомнений, среди отчаяния. А хотите, это может быть надежда. А хотите, это может быть, ну, что угодно там, да? Удача, близкий человек, уверенность в своих силах. То есть в зависимости от того, очень много контекстов, в которых вы можете это стихотворение погрузить. Даже зарплата. Ну, при желании, да, можно прочесть. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Да. Хорошая зарплата. Да. Ничего страшного, присоединяйтесь. Ну, то есть... Получается, что настоящее символическое стихотворение, оно всегда уводит нас прочь от реальности, к звездам, к мистицизму, да, куда-то в иные сферы. И оно всегда заставляет активно работать наше сознание. Видите, что получается? Получается, что для понимания такого стихотворения очень важна роль читателя. Очень важна роль читателя. Теперь читатель — это не тот, кто живет под диктовку автора. Вот автор написал стихотворение, ему читателю остается только, так сказать, прочитать и понять, что автор хочет ему сказать. Нет. Здесь получается, что вот эти вот смыслы этого стихотворения будут раскрываться в душе каждого читателя по-своему. И для одного это будет вера, для другого звезда, а для третьих любовь. А вот, и для четвертого еще что-то. То есть такая поэзия нужна именно для особого читателя. Читателя, способного к сотворчеству. К сотворчеству, к помощи писателю. Да, к тому, чтобы раскрыть смысл, сказанный писателем. Потому что символисты подчас отказывались объяснять свои стихи. Я еще буду вам об этом рассказывать. Они зачастую сами не очень понимали, что же они написали. Для них поэт — это вот такой, да, человек, который что-то сотворил прекрасно, как Господь Бог. А потом пытается понять, что же такое вышло из-под его пера. Вот. Ну и последнее — расширение художественной впечатлительности, то, о чем писал Мережковский. Да, расширение художественной впечатлительности. Но я вам об этом говорил, что для эпохи модерна художник тем отличается от обычного человека, что у него гораздо больше органов чувств. Или те органы чувств, которые ему даны, они значительно более тонкие, значительно более чувствительные. У него там третий глаз во лбу, в пупке или на затылке. У него есть шестое, седьмое, восьмое чувство, которое отсутствует у обычных людей. А самое главное, он может чувствовать оттенки чувств. Оттенки чувств. Собственно, еще романтики, поэты-романтики, задумались над одной очень большой проблемой. Как выразить невыразимое? Действительно, мы как-то об этом с вами говорили, по-моему, на первом курсе, что действительно в русском, да вообще в жизни, есть вещи, которые невозможно описать языком. Это при том, что язык – это самое сильное средство описания, самое удобное. А, ну как описать вкус помидора? Да? Как ни старайся, ну не опишите, не получится с ничего. Если человек не пробовал помидор, он не поймет, что вы ему советуете съесть. А что же там говорить о чувствах, о любви, например. Особенно о чувствах, которые только зарождаются, о чувствах противоречивых. Вот романтики любили писать стихи о том, что невозможно выразить невыразимое. У них целая есть, сказать, коллекция стихов романтиков, посвященных невыразимому. О том, что, да, там, молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Писал Тютчев и завершал, да, как бы подводил итог. Мысль изреченная есть ложь. Нельзя выразить то, что в твоей душе скрывается. Или там Жуковский в стихотворении «Невыразимое» напишет: «И лишь молчание понятно говорит». Вот. Символисты уже с этим не согласны. Они считают, что как раз поэт тем отличается от обычного человека, что он невыразимое может выразить. Найти этому соответствие в словах. Надо только найти эти правильные соответствия. Используя для этого символы. Символы, которые не указывают на предмет, а уводят нас вслед за этим предметом. Вот. Так что вот это расширение художественной впечатлительности – это очень важный момент нового искусства. Вот. Ну и второй поэт, о котором тоже нужно сказать, который тоже встал как бы в основание русского символизма, это Валерий Яковлевич Брюсов. Значит, Валерий Яковлевич Брюсов, который в 1894-95 годах за свой счет выпустил три сборника стихотворений под названием «Русский символист». Надо сказать, что это очень хитрый был ход. Подавляющее большинство стихотворений в этом сборнике были написаны самим Брюсовым, но под разными псевдонимами. Брюсов очень увлекался французскими символистами, пытался их переводить, и в какой-то момент задумался о том, что если у французов есть свои символисты, почему нет у нас? Но где их взять? В своем дневнике в 1893 еще году, то есть за год до выпуска сборника, он написал: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало. Мне мало. Надо выбрать иное. Надо найти путеводную звезду в тумане. Я вижу ее. Это декаденство. Да, что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я. Да, я». Ну, такая вот запись. Да? Обратите внимание, он еще не говорит символист, он говорит декадент. Сейчас мы с этим понятием поработаем, но для начала расскажу вот про этот сборник «Русские символисты». Действительно, когда эти сборники вышли, небольшим довольно тиражом, вот, они вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Потому что стихи были не похожи на то, что люди привыкли читать. Они были странными, непонятными, загадочными, нелепыми с точки зрения традиционной поэзии. Например, поэт Владимир Соловьев, поэт и философ, сам впоследствии ставший одним из лидеров символистов, пародировал стихи Брюсова в своих замечательных пародиях. Ну, к сожалению, по-моему, у меня нет его пародий про небеса горизонтальные. Вот. Но их можно найти в интернете. То есть, если вас это заинтересует, наберите Владимир Соловьев пародии, и вы их запросто прочтете. Будет здесь нормальная связь, я прямо сейчас вам в интернете бы их накопал. Сейчас это посмотрю, вдруг у меня есть. Владимир Соловьев, да, пародия на символист. Очень смешно. Нет у меня, к сожалению, надо будет позаботиться, чтобы у меня было. Вот. Ну, например, там было такое стихотворение. Стихотворение всего из одной строки. «О, закрой свои бледные ноги». Понятно, что это стихотворение вызвало огромное количество либо возмущений, что за порнография. О, спасибо вам огромное. Горизонты вертикальные в шоколадных небесах, как мечты полузеркальные в лавровишневых лесах. Призрак льдины огнедышащий в ярком сумраке погас, и стоит меня неслышащий гиацинтовый пегас. Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, а шершаво-декадентные вирши в вянущих ушах. Очень смешно. Спасибо. Там еще про крокодилов скуки, волков злобы, тоже очень смешное стихотворение. А вот, ну... да, вот это вот «закрой свои бледные ноги». Естественно, было возмущение. Во-первых, порнография, что там за бледные ноги. Тут же появились пародии, там типа «закрой свои бледные ноги, бледно-русые ноги свои». Да? Вот. Но Брюсов рассчитал совершенно четко. Если он будет помечать скандальные стихотворения, это отличный способ привлечь к себе внимание. Действительно, внимание было привлечено. «О, это тот самый Брюсов, который закрой свои бледные ноги, вот у морда, давай почитаем». Что там еще нелепого он написал. Вот. И, в общем, действительно, Брюсов довольно быстро стал очень известным поэтом. Более того, он добился с другого. Если тогда ему приходилось выдумывать поэтов-символистов, то на его имя теперь слетались целый ряд молодых поэтов, и действительно скоро возникла группировка, вот такая вот, скажем, течение поэтов, которых еще называют старшие символисты, то есть это те символисты, которые пришли в поэзию еще в конце 19 века, 90-е годы. Следует назвать прежде всего имена, значит, кроме самого Валерия Яковлевича Брюсова, такого неформального лидера этого течения, Дмитрия Сергеевича Мережковского, его замечательную супругу Зинаиду Гиппиус, о ней тоже еще будет сегодня речь впереди, Федора Сологуба, Константина Бальмонта и довольно любопытную фигуру поэта и мистика, основоположника своей секты, собственно, Александра Добролюбова. Не путайте только с Николаем Добролюбовым. Это не критик Добролюбов, а это поэт, основатель секты добролюбовцев Александр Николаевич Добролюбов. Успех своего сборника «Русские символисты» Брюсов закрепил собственными сборниками. Первый же его собственный сборник в 1995 году назывался «Шедевры». Так скромно, да. Шедевры. Через два года, в 97-м году, правильно. «Me eum essa», то есть «Это я». Это тоже так скромно. Да. Сборник стихотворений «Это я». Вот. Единомышленники, которые сплотились вокруг Брюсова, публиковались в основанном им журнале «Весы», в издательстве «Скорпион». Обратите внимание, название зодиакальное. Да? Вообще символисты испытывали особую страсть к зодиаку, к астрологии, к символике звездного неба. Брюсов – поэт, который был уверен, что есть множество путей к истине. Вера не единственный путь и не главный. Главный путь – это творчество, вдохновение. И каждый идет своим путем к истине, к Богу. Брюсов считал, что настоящий поэт должен все постичь, все понять. Как добро, так и зло. В стихотворении Зинаиды Гиппиус он напишет: «Неколебимой истине не верю я давно, и все моря, все пристани люблю, люблю равно. Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа, и дьявола равно прославлю я». Ну, так вот, довольно смелое заявление. С самого начала Брюсов чувствовал себя таким учителем, там, мэтром поэзии. Он всерьез занимался черной и белой магией, колдовством, экспериментировал с разного рода веществами, вот, дабы расширить свое сознание и усилить свою, так сказать, художественную впечатлительность. Когда ему было всего 23 года, он родился в 1873 году, ему было 23 года, он написал стихотворение «Юному поэту». Это стихотворение, которое мог бы написать уже старик глубокий, да, обращаясь к юному поэту. Сам Брюсов, в общем, был довольно молод. Но обратите внимание, какие замечательные интонации. «Юноша бледный, со взором горящим, ныне даю я тебе три завета. Первый прими, не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй, никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Третий храни, поклоняйся искусству, только ему безраздумно, бесцельно. Юноша бледный, со взором смущенным, если ты примешь мои три завета, молча паду я бойцом побежденным, зная, что в мире оставлю поэта». Ну, то есть для Брюса вот такой поэт. Поэт эгоцентрик, поэт тот, это пуп земли, стоящего в основе мироздания. Он может быть только один. Естественно, Брюсов себя чувствует таким поэтом. Вот. Но он допускает, что на ему на смену придет новый, юный, молодой поэт. Но для этого он должен пройти тот же путь, который прошел сам Брюсов. Этот путь очень напоминает путь сверхчеловека Ницше. Помните, я вам рассказывал? Тут и не жить настоящим, жить надо только грядущим, будущим, своей славой. Тут и никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Все равно безнравственные стихи, да? Но Брюсов, как настоящий символист, всегда считал, что эстетика выше, чем этика, что поэт находится по ту сторону добра и зла и не должен задумываться о проблемах этики, потому что красота важнее, чем добро. Красота выше добра. Поэтому Брюсов иногда экспериментировал, например, написал цикл некрофильских стихотворений, воспевающих любовь к мертвому телу, и с успехом читал их в разных салонах. Ну и, наконец, нужно поклоняться искусству. То есть искусство становится религией для поэта, а богом для поэта становится он сам. Нужно поклоняться самому себе. Для Брюсова, как и для многих других поэтов-символистов, знаете, вот вечная проблема, что выше, красота природы или красота искусства? Создание природы или создание человека? Ну, понятно, как бы, такое расхожая точка зрения, обыденная точка зрения. Конечно, природа прекрасней. Но вы скажите, разве может сравниться аромат цветка со стихотворением, посвященным аромату цветка? Разве может живая гроздь винограда сравниться с картиной, на которой нарисована гроздь винограда? Ну, что не мешает людям, в общем-то, вешать на стену не живую гроздь винограда, а все-таки, да, картину. Но это не важно. Так вот, для Брюсова, как и для других поэтов, символистов, фантазии поэта выше фантазии Бога, создавшего этот мир. Поэтому Брюсов напишет стихотворение «Четкие линии гор». «Четкие линии гор, бледно-неверное море, гаснет восторженный взор, тонет в бессильном просторе. Создал я в тайных мечтах мир идеальной природы. Что перед ним этот прах? Горы и скалы и воды». Степи и скалы и воды. То есть, понимаете, ну, действительно, тот мир, который в мечтах создает поэт, выше и прекраснее того мира, который когда-то создал Господь Бог. Превосходит его своим красотой. Одно из самых известных, самых скандальных стихотворений Брюсова, стихотворение, тут же обвиненное в непонятности, даже в бредовости, это стихотворение творчества. Стихотворение творчества. Стихотворение такое. «Тень несозданных созданий колыхается во сне, точно лопасти латаний на эмалевой стене. Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко-звучном тишине. И прозрачные киоски в звонко-звучной тишине вырастают, словно блестки при лазоревой луне. Сходит месяц, обнаженный при лазоревой луне. Звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне. И трепещет тень латаний на эмалевой стене». В общем, такое стихотворение, понятно, оно вводит человека в транс. Да, особенно чувствительного к поэзии. То есть оно кажется действительно бессмысленным, ну, мало осмысленным. Понимаете, что за фиолетовые руки? Что же полусонно чертят звуки, да еще в звонко-звучной тишине? Почему месяц, луна, лазоревая луна? Лазоревая, знаете, какого цвета, да? А? Лазоревая или лазуревая? Ну, голубая, да? Голубая луна, ну, есть такая песня, конечно, да? Ну вот, но лазоревая луна, и при этом сходит месяц обнаженный, при лазоревой луне еще лучше все, да? Понимаете, месяц, который при луне всходит. Ну вот, то есть стихотворение действительно какое-то очень странное. Это нам сейчас, избалованных уже современной поэзией, это не кажется чем-то скандальным. Тогда это, конечно, тоже вызвало шквал пародий, насмешек и так далее. Тем не менее, это стихотворение вполне понятно. Да, оно построено таким образом, чтобы создать ощущение тайны, загадки, непонятности, чтобы, так сказать, оторвать человека от реальности, от его корней. Но тем не менее, вот если попробовать с ним разобраться. Вот берем прям первые четыре строчки. Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латани на эмалевой стене. Да? Ну, самое загадочное слово здесь, конечно, латани. Знаете, что такое? Что такое латани? Это такая комнатная пальма с такими листьями. Окажется, да, что это слово латать там, да? Нет, латани. Лопасти латани. Попробуем представить себе лопасти латани. То есть листья латани на эмалевой стене. Эмалевая стена бывает, да? Вот где эмалевая стена? Ну вот хоть эмалевая стена, пожалуйста. То есть доска, она как бы эмалевая. То есть на доске не отражение предмета, но и не тень от предмета, а что-то среднее, да, такая тень отражения. Что-то очень полуконкретное. Так вот представьте, как лопасти латани отражаются на эмалевой стене. Вот точно так же тень несозданных созданий отражается во сне. Да? То есть мы видим реальность, которая поделена на реальность сна и, собственно, реальность реальности. Несозданное создание — это что такое? Это то, что не создано. Это замыслы, творческие замыслы. Создание же называется творчество. И эти самые несозданные создания пребывают в мире сна. Они внутри нас, в том мире, который творит наш разум. Да? Понять эти несозданные создания невозможно, они же еще не воплотились. Они существуют словно тень от латани на эмалевой стене. Понятно? По-моему, все очень понятно. Вот. То есть они вот какие-то такой, вроде же напоминающие конкретное, но еще не до конца. И вот они колыхаются во сне, словно лопасти латани на эмалевой стене. Дальше. Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине. То есть само слово «полусонно» начинает нас выводить из мира сна в мир реальности. То есть что-то начинает воплощаться, переходить из сна, из внутреннего мира в мир внешний, из того, что мы воспринимаем умом или сознанием, в то, что мы воспринимаем органами чувств. Надо понять, что такое фиолетовые руки. Бывают руки фиолетовые?
Ну, да.
Бывают. Когда?
Мертвых.
У мертвых или?
У замерзших
или?
Когда кровь.
Ну, в сумерках. На самом деле, в сумерках действительно, даже если вы под парту руки сунете, они приобретут фиолетовый оттенок. То есть речь идет о том, что дело происходит в сумерках. И некие фиолетовые руки в звонко-звучной тишине полусонно чертят звуки. То есть, видимо, они что-то записывают. Да, записывают. Или, может быть, дирижируют, если это музыка. Звонко-звучная тишина. Звонко-звучная тишина – это противоречие, конечно. Да? Это оксюморон. Или оксиморон, как он называет. Или оксюморон. Оксюморон. Знаете, что такое оксюморон? Да? Это сочетание взаимоисключающих понятий. Белая ночь, живой труп, да? Горячий снег, жареный лед, комсомольская правда. Да, вот. Ну, что-то такое. Да? Ну, то, что взаимоисключает, да, одно другое. Вот, поэтому полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине. Бывает звонко-звучная тишина?
Да, звенящая тишина.
Звенящая тишина, когда каждый звук очень звонок. То есть мы видим, что, видимо, происходит творчество, то ли это живописец рисует, то ли композитор дирижирует сам себе, то ли поэт записывает. Вот эти самые фиолетовые руки, да, пишут что-то, и что-то начинает воплощаться. И прозрачные киоски в звонко-звучной тишине вырастают, словно блестки при лазоревой луне. Да? То есть киоски, ну, киосками называли беседки до революции. То есть какие-то такие ажурные создания. Можно эти ажурные создания сравнить с живописью, может быть, рисунок. Может быть, это ажурная беседка музыкальной какой-то композиции, может быть, это ажурная беседка стихов, потому что стихи тоже напоминают беседку, да, они все состоят из линий, из соединений. Ну да, лазоревая луна фантастическая, это необычная луна, луна фантазии. Видимо, он создает, творит свой собственный мир, мир не похожий на тот, который обычно мы видим в реальности. И сходит месяц, обнаженный при лазоревой луне. Действительно, возникает параллельно два мира. Один мир тут за окном, это месяц обнаженный, настоящий месяц. С другой стороны, луна твоего мира, мира, который творишь ты в своем воображении. При лазоревой луне звуки реют полусонно, правильно? Это уже звуки, то есть, видимо, все-таки речь идет о поэзии или о музыке, а не о картине, раз звуки реют полусонно. И ластятся ко мне, ластятся, то есть ласкаются. Что поэзия должна ласкать слух. Вообще для символистов главным видом искусства была музыка. Они считали, что стихотворение должно приблизиться по воздействию к музыкальному произведению. Ведь музыка очень неконкретна. Музыка, трудно сказать, о чем она. Но она создает настроение, она создает ощущение. Музыка, есть такое понятие, суггестивна. Суггестивна. Она не называет чувство, она создает это чувство. Ну, глупо же, да, слушать музыку, чтобы время кто-то выкрикивал «Печаль! Грусть! Тоска!» Да? Нет, она сама по себе такая, что вы слушаете музыку, и вам вдруг становится грустно. Только это в поэзии вовсе не обязательно называть «грусть», «тоска» или «печаль». Вот прочтешь стихотворение, и жить не хочется. Да, или тошнить начинает. Вот она, суггестивная поэзия. Ну и, наконец, тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне. Уже видите, прошел переход. Вот это что-то там неопределенное, такое бесформенное, воплотилось в реальности. Несозданные создания стали созданными созданиями. До этого они были только созданиями воображения, теперь они еще и создания творческого мастерства поэта. И трепещет тень латаний на эмалевой стене. То есть то, что было сравнением, то, что было в голове, когда поэт пытался объяснить, как же эти несозданные создания в голове, это, качаются во сне, он их сравнил с лопастями латаний. А тут мы видим, что эти лопасти латаний, они тоже реальные. И трепещет тень латаний на эмалевой стене. Произошло воплощение, творчество состоялось. То, что было внутри поэта, стало фактом внешнего мира, воплотилось в виде произведения искусства. То есть, в общем, стихотворение не кажется таким уж загадочным и таинственным. Но первое впечатление от него именно такое. Более того, как замечали друзья Брюсова, в его доме были высокие изразцовые печи. Около печи стояла катка с латаниями. За окном был выход в парк, в котором стояли беседки ажурные. И прямо под окном стоял газовый фонарь, круглый, горящий лазоревым цветом. То есть на самом деле Брюсов всего лишь описывает интерьер своей комнаты и вид из окна. Но это же символ. И как всякий символ, он бесконечно сложен и противоречив. Поэтому хотите видеть в этом пейзаж с интерьером, а можете увидеть в этом и такую фантазию поэтическую. Как рождается стихотворение, как рождается творчество. Это и есть Брюс. Вот. Ну, что еще про Брюсова сказать? Да, был невероятно активным, деятельным человеком. Но масса с ним интересных историй связана. Вообще интересно его биографию читать. Вот. Например, Брюсов, он еще и прозаиком был. Вот. Написал в 1907 году замечательный роман, очень вам рекомендую. Называется «Огненный ангел». «Огненный ангел». Крайне интересный роман. Значит, это роман стилизован под роман, немецкий средневековый роман 14 века. Действие в нем происходит в средних веках. Рыцарь Рупрехт, рыцарь-вольнонаемник, оставляет воинскую службу и поселяется недалеко от своей возлюбленной Ренаты. Но Рената особая очень натура, она странная, непостижимая девушка. Она разрывается между двумя своими любвями. Одна ее любовь — это сам Рупрехт, но эта любовь темная, мрачная, динамическая. Она Рупрехта считает дьяволом или посланником дьявола. При этом к ней является небесный ангел Мадиэль. Ангел Мадиэль является в виде принца Генриха, то есть реального живого человека, человека с белыми волосами, которого Рената любит, но любит такой высокой, духовной любовью, лишенной вроде бы всего плотского. И она разрывается между Рупрехтом и Генрихом, Рупрехтом и Мадиэлем. Рупрехт, чтобы получить руку и сердце своей возлюбленной, пускается на самые удивительные приключения. Он встречается с Фаустом, он с Агриппой Нецгельмским общается, с известным метафизиком, алхимиком, чтобы получить эликсир любви. Более того, он даже проходит страшный обряд поклонения дьяволу, когда он под воздействием данных ему Ренатой наркотиков впадает в транс, попадает на пир сатаны и вынужден поцеловать того в задний проход для того, чтобы как бы причаститься ему на верность. Хотя, в общем, так и считается непонятным, что это была реальная клятва дьяволу или это были просто наркотики такие хорошие. Вот. Ну, заканчивается все довольно печально, как, может быть, вы прочтете, но интересно. Более того, этот роман тоже типично брюсовский. За из средневековой фантастической, мистической истории скрывается реальная история взаимоотношений двух-трех человек. Самого Брюсова, поэта Андрея Белого, человека с белыми волосами, и Петровской, поэтессы Ирины Петровской, по-моему, Ирины, нет. Как же ее звали-то? Сейчас не вспомню, видите. Вот что Петровской ее звали, это точно. Ну, знаете что, я вам не буду врать, ладно. А, Нина Петровская, господи, Нина, конечно, Петровская, точно. Ну, вот, тоже девушки, которая разрывалась между демоническим Брюсовым и возвышенным Белым, уходила то к одному, то к другому, стреляла в Андрея Белого из пистолета, который ей дал Брюсов. В общем, там масса было всего. Если вам интересна эта история, я вам советую, в интернете есть эта статья, это воспоминание удивительного, одного из лучших поэтов русской эмиграции, Владислава Ходосевича, называется «Конец Ренаты». «Конец Ренаты». Он рассказывает о последних годах жизни Нины Петровской и пересказывает всю вот эту историю Брюсова, Белого и Нины Петровской. Но это Брюсов. Следующий поэт, о котором я хотел рассказать, это Константин Бальмонт. Это Константин Бальмонт. Вот, он старше Брюсова на 6 лет, родился в 1867 году в деревне Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии. Вообще он был Бальмонт, но он предпочитал называть себя на французский манер Бальмонт, хотя на самом деле фамилия его восходит никакой не французской корням, а к украинской фамилии Баламут. Ну, то есть гулящий человек. Но Бальмонт — это как раз тот самый поэт и человек, который делал себя, да, который занимался тем, что мы с вами называли жизнетворчеством. И прежде всего, конечно, он уделял огромное внимание своему имиджу. Имиджу человека странного, возвышенного, способного на самые эксцентрические поступки. Он ходил во всем белом, в белой шляпе, с белой тростью. У него была такая испанка, ну, в смысле, испанская бородка такая, знаете, был похож на испанского гранда. Он был чудесным образом одарен, то есть был невероятно одаренным человеком. Он знал 18 языков. Он переводил с 30 языков. И, значит, недоброжелатели рассказывали со смехом, как Бальмонт решил перевести Генриха Ибсена. И ради этого специально выучил шведский язык. Но когда он выучил шведский язык, он с удивлением узнал, что Генрих Ибсен, оказывается, норвежец. Вот, стал переводить шведскую литературу. Вот. Он постоянно чем-то увлекался. Он то увлекался, значит, культурой ацтеков и майя, уезжал в Америку, то уезжал в Японию, изучал средневековую японскую культуру, то жил среди сектантов и мистиков, изучал мистическую, то двигался, значит, в революционное движение, писал революционные стихи, за что вынужден был преследован полицией и вынужден был бежать из страны. Про него рассказывали тысячи самых нелепых, странных историй. О том, как на одном из благородных собраний он вдруг вошел в зал и сказал: «Господа, поэтическое собрание, разве вы поэт? Настоящему поэту для того, чтобы выйти, нужно окно, а вы сюда вошли, и отсюда выйдете в дверь». После чего он подошел, распахнул окно и вышел в окно. Окно было на втором этаже, упал, сломал себе ногу. Да? Вот. Или там один из его приятелей вспоминал, как они однажды шли с Бальмонтом, о чем-то спорили, и вдруг навстречу им попался здоровый такой детина. И тогда с криком «Я хочу сразиться с тобой, грубый гун!» маленький тщедушный Бальмонт бросился, значит, на этого детину. Тот сначала растерялся, потом взял его и зашвырнул в кусты. Значит, минут пять в кустах ничего не происходило, детина уже ушел, вдруг, значит, оттуда выбирается Бальмонт, отряхивается, как ни в чем не бывало, говорит: «Так на чем мы остановились?» Вот. Ну, в общем, много таких историй можно рассказывать, да, когда там в Коктебеле он у Максимилиана Волошина гостил в его знаменитом доме поэта. Вспоминали, как из дома все были на пляже, загорали, вдруг выходит из дома весь в белом Бальмонт. Не говоря ни слова, помахивая палочкой, он подошел к морю и пошел дальше. Пошел, когда над волнами уже только шляпа его качалась. Он развернулся и также без слов выбрался на берег, ушел обратно в дом, оставляя с собой мокрые следы. Ну, видимо, жарко стало, да? Но когда он из очередной своего путешествия возвращался, толпы девушек встречали его на вокзале. Они выпрягли из его двуколки лошадь, впряглись и довезли его до дома. В общем, популярность его, конечно, в лучшие годы была просто бешеная. Бальмонт – это один из самых плодовитых, самых писучих русских поэтов. Но среди его наследия, конечно, по-настоящему талантливых, можно сказать, гениальных стихотворений всего несколько десятков. Но это действительно гениальные стихи. Он действительно один из самых музыкальных, самых мелодичных, самых напевных русских поэтов. Он знал секрет напевности. И прекрасно владел этим искусством. Вот, например, как он писал в стихотворении «Я изысканность русской медлительной речи». Так, скромное еще тоже стихотворение, такое вполне в духе символизма раннего. «Я изысканность русской медлительной речи, предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей. переплеск многопенный, разорвано слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму, у других отнимая, вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других, я изысканный стих. Да? Да, такой вот, да, такой скромное стихотворение. Вот. Особенно, конечно, он чудесно владел даром звукописи. Звукописи, да, сочетая, соединяя слова с похожим звучанием, для того, чтобы создать такое вот ощущение музыки. Иногда мне кажется, там «я вольный ветер, я вечно вею». Ну, вот это, да, или самое такое, одно из самых пародируемых у него стихотворений. «Челнотомление» называется. «Вечер взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря, в берег бьется, чуждый чаром черный челн, чуждый чистым чаром счастья, челн томления, челн тревог, близко буря, в берег бьется, ищет светлых снов чертог». В общем, вот такое вот стихотворение, понимаете? Конечно, это создает уже ощущение комичности какой-то, да? Но вы можете представить, как бесновалась публика на его выступление, тем более был прекрасным чтецом. Или одно из действительно тонких, замечательных стихотворений — «Камыши». «Камыши», пронизанные мистикой, смертью, тленью, угасанием. И очень вот здесь надо слушать, да, вот настройте. Вот у Бальмонта действительно самое важное не смысл слов, они не так важны, важно звучание. «Полночной порою в болотной глуши чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. О чем они шепчут, о чем говорят? Зачем огоньки между ними горят? Мелькают, мигают, и снова их нет, и снова забрежил блуждающий свет. Полночной порой камыши шелестят, в них жабы гнездятся, в них змеи свистят. В болоте дрожит умирающий лик, то месяц багряный безмолвно поник. И тиной запахло, и сырость ползет, болото заманит, сожмет, засосет. Кого для чего огоньки говорят? Зачем огоньки между нами горят? То месяц печальный безмолвно поник, не знает, склоняет все ниже свой лик. И вздох повторяя безмолвный глуши, бесшумно шуршат камыши. Да? Вот я говорю, здесь можно даже не понимать языка русского, да? Вот уже по звучанию понятно, что что-то страшное, губительное. Опять же, да, для русских символистов любимое место – болото, болотные огоньки, ведьмы, колдовство, смерть, покойнички, да, вот, вот. И понятно, что такое стихотворение создает такую замечательную атмосферу. Ну, вообще-то, конечно, Бальмонт один из самых светлых поэтов-символистов, вот, радостных, светлых. Он считал, что жить надо, ловить золотые мгновения, брать от жизни все, что она дает, нужно уметь радоваться, да, наслаждаться этой жизнью. Такой культ золотых мгновений. Одно из самых знаменитых его стихотворений из книги «Будем как солнце». В общем, так и начинается. «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и высигор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре. Я властелин. Я победил холодное забвенье, создав мечту мою. Я каждый миг исполнен откровенья, всегда пою. Мою мечту страдания пробудили, но я любил за то, кто равен мне в моей певучей силе. Никто, никто. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце. А если мир погас, я буду сипеть о солнце в предсмертный час». В общем, видите, вот такой вот он, да, поэт очень жеманный, кто только замечательно его спародировал. Говорит, всего Бальмонта можно в двух строчках передать. Где-то что-то тлеет-млеет. Да? То есть неопределенность, непонятность, обилие внутренних рифм, создающих такую мелодику. Вот. Но надо сказать, что у него есть и стихотворение менее, конечно, гротесковые, менее смешные, и говорящие о том, что действительно Бальмонт очень большой лирик. Вот, наверное, одно такое стихотворение вам прочту. Называется «Безглагольность». Вот, вообще, кстати, все символисты очень любили слова с приставками «без» или «не». Да, «бессмысленность», «безглагольность», «беспечальность», да, и так далее. Или на «ость», то есть такие вот слова с неопределенной семантикой, с отвлеченной семантикой, поскольку да, они писали о высших материях, а не о земных. Но вот «безглагольность» — название вполне символистское, но о вещах вообще понятно любому человеку. «Есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль, затаенные печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон Косогора, над зябкой росою дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш, не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко, далеко, во всем утомление глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно, безмолвны, и сердце так грустно, и сердце не радо. Как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно. И сердце простило, но сердце застыло, и плачет, и плачет, и плачет невольно. Такое стихотворение. Вот тут Константин Дмитриевич Бальмонт. Очень рекомендую. Вот. Полная противоположность Бальмонта. Ну, кстати, да, Бальмонт — полная противоположность Брюсова. Потому что Брюсов все-таки поэт такой довольно рациональный. Рациональный. Марина Цветаева считала, что Брюсов вообще плохой поэт. Он конструирует свои стихи. Да? Он просто берет свой маленький талант и взнуздывает, заставляет себя писать гениальные стихи. Бальмонт в этом смысле полная противоположность, потому что если Брюсову очень тяжело давалось творчество, да, он как бы очень много работал, оттачивал свой стих, то Бальмонт — это вот словесный поток просто, знаете, такое поэтическая диарея, когда вот рекой просто разливается, и среди этого потока очень трудно найти хорошие стихи. Ну, вот. Но Бальмонт очень светлый поэт, да, радостный, все-таки даже в грустных стихах что-то есть такое вот жизнеутверждающее. Но самым мрачным поэтом среднего поколения, поэтом, в общем-то, последователем декадента был, конечно, Федор Сологуб. Федор Кузьмич Сологуб. Вот именно к нему лучше всего применимо вот это слово «декаденство». Декаденство от французского слова «декаданс». Что значит «упадок»? Декаданс — это все-таки не художественное направление. Декаданс — это направление ума, это умонастроение. Умонастроение. Декаденство — это разочарование. Разочарование во всем, что тебя окружает, разочарование в себе, в жизни, в смыслах. Декаденты — это люди, которые живут в условиях, когда умер Бог. Логика умер Бог, а значит, все позволено, а значит, ничего не понятно. Если Бог умер, значит, все ценности переворачиваются с ног на голову. Белое становится черным, добро злом, красота уродством, наоборот. Да, поэтому декаденты воспевают смерть, воспевают разложение. Ночь им приятнее, чем день, ненависть приятнее, чем любовь. Да? Жизнь представляется убогой, страшной, грязной, отвратительной. И Федор Сологуб в этом смысле действительно наиболее последовательный декадент. Вот. У него довольно тяжелая судьба, он был сыном прачки, причем прачки рано овдовевшей. Учился он на медные деньги, благодаря тому, что мать работала довольно богатой бездетной барыней, которая просто помогала ей. До 17 лет мать его порола. Он уже учился в учительском институте, а мать еще по субботам устраивала ему порки. Потом он 25 лет проработал учителем математики. В общем-то, это профессиональная травма. Да? В общем, видимо, еще сама профессия наложила отпечаток на его характер. Он был мрачным мизантропом, он был угрюмым довольно человеком, едким, язвительным. Вот. Он был очень-то плодовит, да, и написал, по-моему, 7 или 8 романов. Множество стихов. В своих стихах Федор Сологуб — последовательный декадент, последовательный противник жизни и певец смерти. и певец смерти. Для него смерть – это красота. Она подобна кристаллу. Она совершенна и чиста. А жизнь – это жирная фекла. Она вонючая, грязная, смердящая, разлагающаяся. И поэтому жизнь для него – это чудовищный кошмар. Чудовищный кошмар, бред ночной, избавиться от которого можно только с помощью смерти. И поэтому поэт любит смерть, призывает смерть, восхищается смертью. О, смерть, я твой, повсюду вижу одну тебя и ненавижу очарование земли. Людские чужды мне восторги, сражения, праздники и торги, весь этот шум в людской пыли твоей сестры несправедливой, ничтожной жизни рабской, лживой. Отринул я издавна власть не мне, овеянному тайной твоей красы необычайной, не мне к ногам ее упасть, не мне идти на пир блестящий, огнем надменным тяготящий мои дремотные глаза, когда на них уже упала прозрачней чистого кристалла твоя холодная слеза. В этом мире, мире, в котором погружен поэт, правит зло. Правит зло, но это не то зло, да, о котором мы с вами знаем. Там зло голливудское, такое красивое, сексуальное, да, мускулистое. Там. Вот. Нет, это зло отвратительное, мерзкое, вонючее, похабное. У этого зла есть имя. Это недотыкомка, мелкий бес, который вьется вокруг нас, отравляет нам повседневность, ворует наши мелочи с кармана. Да. А? Закрывает нас перед носом двери автобуса, вот, портит нам настроение, в общем, отравляет наши дни. От этого избавиться никуда невозможно. Никуда невозможно, потому что да, вот он изводит, он доводит человека до безумия. Недотыкомка, серый, все вокруг меня вьется и вертится. То не лихо ли со мной очертится во единый погибельный круг? Недотыкомка, серая, истомила коварной улыбкой, истомила присядкой зыбкой. Помоги мне, единственный друг. Недотыкомку серую отгони ты волшебными чарами или наотмашь, что ли, ударами, или словом заветным каким. Недотыкомку серую хоть со мной умертви ты ехидную, чтобы она хоть в тоску панихидную не смеялась над прахом моим. Опять смерть призывает. Да? Вот для Сологуба, как для самого последовательного декадента, жизнь есть вечное повторение. Для него самое страшное. Да, вот есть как бы несколько моделей времени. Есть модель времени такая оптимистическая, прогрессивная. Завтра будет лучше, чем вчера. Ну, это как мы с вами живем. Мы уверены, что да, завтра будет лучше все, как вчера. Завтра все идет к лучшему. Да, вот как-то. И поэтому жить легче. Есть пессимисты, последователи, которые говорят, нет, завтра будет хуже, чем вчера. Все. Вот раньше, там, да, вот для стариков это характерно. Вот раньше мы жили, ого, а сейчас, да. Что это за жизнь? Да? Все ухудшается, молодежь тупа, там, агрессивно, ничего не читает, лениво, нелюбопытно. Вот, да? Но гораздо страшнее даже не такая точка зрения, гораздо страшнее вот это декадентское понимание, что сегодня тот же день, что был вчера. Ты бьешься, что-то добиваешься, о чем-то мечтаешь, но день сурка, утром просыпаешься, то же самое, и никуда ты от этого не денешься. Вот у декадентов любимые мотивы, мотивы блуждания по кругу, хождения по периметру, раскачивание на качелях, кружение на каруселях, потому что вот и качели, и карусели, да, это вот вечный символ повторения, возврата и неизбежности. И вот одно из самых знаменитых стихотворений Сологуба называется «Чёртовы качели», где он жизнь сравнивает с качелями, которые раскачивает черт. И мы сидим на этих качелях, и нам некуда с них деться. А понятно, добро, зло, ночь, день, сегодня, завтра, да? Вечное повторение, и ничего не меняется в этой жизни. В тени косматой ели за старою рекой качает черт качели мохнатою рукой, качает и смеется вперед-назад, вперед-назад. Доска скрипит и трется, а сук тяжелый трется, натянутый канат. Снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет с хрипом, хватаясь за бока. Держусь, томлюсь, хватаюсь, вперед, назад, вперед, назад. Хватаюсь и мотаюсь, и отвести стараюсь от черта томный взгляд. Над верхом темной ели хохочет голубой. Попался на качели, качайся, черт с тобой. В тени косматой ели визжат, кружась гурьбой. Попался на качели, качайся, черт с тобой. Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки, пока не перетрется, крутяся конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Взлечу я выше ели и лбом о землю трах. Качай же, черт, качели. Все выше, выше. Ах! Вот такое стихотворение было потрясающее просто. Да? А вот. Понятно, да? То есть смерть — это освобождение. Понимаете, почему смерть — это благо? Потому что только смерть нас освобождает от этого бреда жизни, от этого чудовищного кошмара, в который мы с вами погружены. Впрочем, есть еще одна альтернатива. Эта альтернатива такая хорошая. Это творчество. Потому что в творчестве человек уходит от реальности прочь, в мир своих мечтаний, фантазий, там, бредов. Он творит прекрасный мир. Вот Сологуб придумал свой мир. Такой он, может быть, параноидальный, конечно, но это мир звезды Маир. Мир звезды Маир. Мир, звезда Маир горит над землей. Оле, очень напоминает Оле Лукой, да, звезда сон, земля сон. По ней течет река Легой. И когда вот тебе плохо, ты мыслями уносишься туда, и вот пребываешь в этом мире прекрасном, да, где ходят босые девушки в легких одеяниях, где играют, смеются дети, где жизнь прекрасна, беспечальна, где нет смерти, страданий, ужаса. Главное — уметь творить этот мир, создавать его. Главное — быть богом этого мира. Я бог таинственного мира. Весь мир в одних моих мечтах. Не сотворю себе кумира ни на земле, ни в небесах. Моей божественной природы я не открою никому. Тружусь как раб, а для свободы зову я ночь, покой и тьму. Ну вот, причем Сологуб умел писать тебе про реальность. Но и реальность в его фантазиях тоже преображалась и превращалась, принимала какие-то чудовищные декадентские формы. Ну, например, у нее замечательный роман «Мелкий бес». Роман о жизни провинциального города, провинциальной школы. Главный герой Передонов стал именем нарицателя. Передонов, ну, то есть это скопище мерзости, которое только есть в человеке. Ну, во-первых, он учитель литературы. Этим уже многое сказано. Да? Который терпеть не может литературу, терпеть не может школьников. Он любит их пороть. Он любит настучать родителям, а потом принимать участие в экзекуциях. Он живет со своей сестрой, как женщиной. Ну, нет, живет в одном доме, конечно, никто не знает, что они спят в одной постели. Сестра совершенно уродская на лицо, но с прекрасным сексуальным телом. При этом он считается холостым человеком, и все девушки города мечтают выйти за него замуж. Потому что он состоятельный, сам губернатор жмет ему руку. И он ходит и выбирает еще себе невесту, параллельно шантажируя свою сестру. Что вот если, значит, она будет себя неправильно вести, он ее бросит. А вот. Более того, он еще потихоньку сходит с ума. Его сходит с ума недотыкомка. Недотыкомка, которая вьется вокруг него. Он вечно является ему в самый неподходящий момент. И время от времени Передонов совершает совершенно необъяснимые странные поступки. То тарелку с супом запустит в стену, то топором изрубит мебель, то еще что-то такое, начнет руками махать и орать. Но этот мир настолько безумен, мир, в котором живет Передонов, в котором живем все мы, что его безумное поведение кажется нормой. То есть, понимаете, вот признак безумного мира. В этом мире безумие норма. И то, что с Передоновым что-то не то, догадывает только тогда, когда он убивает, зарубает топором своего друга Вадима, Владимова. Володина. Похожего на барашка. Совершенно безобидное существо. Его тогда арестовывают.
Зачем вы спойлерите? Я еще не прочитала, я только купила. Интересно, почитать.
Вы почитаете, как он его убивает. Безумно интересно. Или вот, например, смотрите стихотворение, которое Сологуб написал в годы вот как раз Первой мировой, Первой русской революции, 5-7 годов. Да, ведь тут можно было что-то революционное написать. А вот посмотрите, как он увидел революцию, вот эти революционные события, расстрелы, демонстрации своим взглядом декадента. Печаль в груди была остра, безумна ночь, и мы бродили до утра, искали дочь. Нам запомнилось навеки шум жутких улиц тишина, хрупкий снег, мнимые реки, дым костров, штыки, луна. Чернели тени на огне ночных костров, звучали в мертвой тишине шаги врагов, там, где били и рубили, у застав и у палат что-то чутко сторожили цепи хмурые солдат. Всю ночь мерещилась нам дочь, еще жива, и нам нашептывала ночь ее слова по участкам, по больницам, где пускали, где и нет. Мы склоняли к многим лицам тусклых свеч, неровный свет. Бросали груды страшных тел в подвал сырой. Туда пускать нас не хотел городовой. Скорби пламенный язык ли, двери ль дверь открыли, деньги ль дверь открыли нам. Рано утром мы проникли в тьму к поверженным телам. Ступени скользкие вели сырую мглу, под грудой тел мы дочь нашли там, на полу. Ну, кошмар, конечно, кошмар. Вот, в общем, вот такой вот Фёдор Сологуб. Вот, поэт. Кстати, обратите внимание, да, ведь он чуть не уступает Бальмонту по мелодичности. Как интересно стихи построены, сколько, какой звук у них, да, сочный, яркий, какая мелодика замечательная, как он меняет размеры стихотворной длительности, длину строк стихотворных, да. Действительно очень невероятно интересный поэт, невероятно музыкальный и так далее. Вот, ну и последний, о ком, наверное, я успею вам рассказать, это Зинаида Гиппиус. Зинаида Гиппиус, Зинаида Николаевна Гиппиус, супруга Дмитрия Мережковского. Злые языки говорили. Ну, кстати, они же прожили вместе без малого 50 лет, и за эти 50 лет ни разу не расстались больше, чем на один день. При этом у них не было друзей, ну, в смысле детей. При этом у них был очень интересный опыт проживания втроем, такой менаж атруа, когда одно время в их семье жил философ Дмитрий Философов, поэт. Говорили, что это как бы особый мистический тройственный союз, где Мережковский был мистическим мужем Гиппиус, а, кстати, философ был другом семьи. А, вот, при этом Гиппиус, у нее было множество замечательных прозвищ ласковых. Ее звали Чертовка в юбке, Сатанесса, Рыжая бестия, вот, Дьяволица. Она любила провоцировать людей. Ну, например, она могла пригласить тебя утром в гости, ты приходил, и тебе кричали: подождите нас в гостиную, мы еще одеваемся. Но в этой гостиной зеркала были расставлены таким образом, что куда бы гость ни повернулся, он видел, что происходит в спальне. А в спальне Гиппиус одевалась. Вот. Она была шикарным телом, она была вообще очень ярко интересна. Она была критиком, выступала как критик под псевдонимом Антон Крайний. И, кстати, все ее стихи, подавляющее большинство ее стихов, написано тоже от лица мужчины. Ее лирический герой — это мужчина. Поэтому ее, в общем, поэтессой называть, как-то, знаете, не очень ловко. Видимо, она чувствовала себе вот это сильное мужское начало. Ну, либо мужчина, либо непонятно, да, то есть стихотворение, которое может прочитать любой. Хоть женщина, хоть мужчина. Гиппиус — это тоже поэт, настоящий поэт декадент. Среди ее стихов есть стихотворение, под которым подпишется любой православный человек, глубоко верующий. Они истовы, религиозны, чисты, ортодоксальны. Но есть стихотворение кощунственное, как положено для всякому декаденту. Но если Бог и дьявол — это одно и то же, да, или если между они равны в своей силе, то можно, например, писать такие стихи. Слушайте, у меня, к сожалению, нет его. Называется «Божья тварь». Будьте здоровы, пожалуйста, не болейте. Посмотрите потом «Божья тварь». А вот есть, смотрите. За дьявола тебя молю, Господь, и он твое создание. Я дьявола зато люблю, что вижу в нем мое страдание. Борясь и мучаясь, он сеть свою заботливо сплетает, и не могу я не жалеть того, кто, как и я, страдает. Когда восстанет наша плоть в твоем суде для воздаяния, о, отпусти им, Господь, его безумство за страдание. Ну, для верующего человека молить за дьявола — это страшное кощунство. Да? Для Гиппиус она таковым не является. Ее герой – человек распятый, распятый между мечтой и реальностью, между возможностями и потребностями, между любовью и ненавистью. Человек, который слаб и силен одновременно. У него огромные амбиции, но малые силы. И он вечно болен от этого, он вечно раздражен, весь мир ненавидит, весь всему миру готов за это мстить. Например, стихотворение «Я». Под заголовок «От чужого имени». Ну, чтобы не подумать, что это сам Агиппиус, видимо, пишет. Но стихотворение такое. «Я Богом оскорблен навек. За это я в него не верю. Я самый жалкий человек. Я перед всеми лицемерен. Во мне ко мне больная страсть. Себя гляжу, сужу, домерю. О, если б сила, если б власть. Но я, любя, в себя не верю. И все дрожу, и всех боюсь. Глаза людей меня пугают. Я не даюсь, я сторонюсь. Они меня не угадают. А все ж уйти я не могу. С людьми мечтаю, негодую, стараясь скрыть от них, что лгу, о правде Божией толкую. И так веду мою игру, хоть притворяться надоело. Есть только я, и я умру. Да правда мне, какое дело, но не уйду. Я слишком слаб, в лучах любви чужой я греюсь. Лжи и людей я вечный раб, и на свободу не надеюсь. Порой хочу я всех проклясть, и лишь не смело обижаю. Во мне, ко мне больная страсть. Люблю себя и презираю. Ну, такое вот стихотворение. Вот. Ну и есть у него действительно потрясающие стихи, такие очень. Вот есть стихотворение, которое очень трудно выучить наизусть. Да, и оно как раз передает очень характерно вот и главный дар Гиппиус. В самых яростных, самых высоких, таких чистых, светлых стихотворениях она вдруг обрушивается на дно отчаяния. И наоборот, в самых отчаянных, самых безнадежных, мрачных, декадентских стихах она вдруг прорывается к свету. Тоже вот эти качели, да, между тьмой и светом. Ну вот стихотворение, которое называется «Все кругом». «Все кругом». Я помню, мы даже наспор с одной девушкой, что она выучит его наизусть. Бились, выучила, но два раза сбилась. Почему, сейчас поймете. Итак, «Все кругом». Со временем теперь. Страшное, грубое, липкое, грязное, жестко тупое, всегда безобразное, медленно рвущее, мелко нечестное, скользкое, стыдное, низкое, тесное, явно довольное, тайно блудливое, плоско смешное и тошно трусливое, вязко болотное и тинно застойное, жизни и смерти равно недостойное, рабское, хамское, гнойное, черное, изредка серое, в сером упорное, вечно лежащее, дьявольски костное, глупое, сохлое, сонное, злостное, трупно-холодное, жалко-ничтожное, непереносное, ложное, ложное. Но жалоб не надо. Что радости в плаче? Я знаю, все будет иначе. Хорошо, да? Ну так вот.
Одни прилагательные.
Одни прилагательные, да, ну какие прилагательные? Дальше надо фантазию иметь, чтобы их еще собрать. А вот. А есть, кстати, у него вполне стихотворение, хотя непонятно, от чего имени написано. Но очень нежная, грустная. И мне кажется, все-таки вот это настоящая женская такая поэзия. То есть вот женщина вполне могла бы его, наверное, написать и прочитать. Вот. Называется «Ты любишь». Был человек и умер для меня. И знаю, вспоминать о нем не надо. К концу всегда, как смерти, сердце радо. К концу земной любви, закату дня. Уснувшего я берегу покой, да будет легкой земля забвенья. Распались тихо старые цепи звенья, но злая жизнь меня свела с тобой. Когда бываем мы наедине, тот мертвый третий вечно между нами, твоими на меня глядит очами и думает тобою обо мне. Увы, в тебе, как и бывало в нем, не верность, но и не измены. И слышу страшный, томный запах тлена в твоих речах, в движениях, во всем. Без огненного чувства твоего без мертвеца в тебе не принимаю. И неизменно, строгим чувством знаю, что не люблю тебя, как и его. Ну, такое вот стихотворение. А, вот. Ну, это, например, стихотворение электричества. Это электричество. Ну, понятно, помните, я вам говорил, да, что для декадентов добро и зло, тьма и свет, Бог и дьявол оказываются уравнены. Они две равные субстанции, они важны. Более того, без их борьбы, без их взаимодействия ничего не происходит. Это как инь и ян, да, в буддизме. И вот электричество, тоже вроде бы типичное символическое стихотворение. Вот о чем оно? Хотите, думать про два проводка. А хотите, думайте, что вообще о мироздании в целом. Электричество. Две нити вместе свиты, концы обнажены. То да и нет, не слиты, сплетены. Их темные сплетенья и тесные, и мертво, но ждет их воскресенье. И ждут они его. Концы концов коснутся, другие да и нет. И да и нет проснутся, сплетенные сольются, и смерть их будет. Свет. Да? О чем стихотворение? О том, что если два проводка соединить, то лампочка сгорится. Да? Но видите, какой смысл появляется. Да? Какой такой... Ну и давайте последнее такое тоже очень женское стихотворение. Очень женское стихотворение. Называется «Нелюбовь». Нелюбовь. Как ветер мокрый, ты бьешься в ставни, как ветер черный поешь. Ты мой, я древний хаос, я друг твой давний, твой друг единый. Открой, открой. Держу я ставни, открыть не смею, держусь за ставни и страх таю. Храню, лелею, храню, жалею. Мой луч последний, любовь мою, смеется хаос. Зовет безокий, умрешь в оковах, порви. Порви, ты знаешь счастье, ты одинокий, в свободе счастье и вне любви. Охладевая, творю молитву, любви молитву едва творю, слабеют руки, кончаю битву, слабеют руки, я отворю. Вот, вот такое вот очень декадентское стихотворение. Друзья, спасибо большое. В следующий раз будем говорить с вами о младших символистах. Вот, приходите, пожалуйста. Вовремя. Mm-hmm.